Артём, у меня подкаст, а ты храпишь.
Привет! Ты слушаешь 12-й выпуск второго сезона «Потом доделаю» — подкаста о том, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше. У микрофона Александр Машков, со мной здесь по традиции Иван Мараховка, SEO-сервис по управлению проектами ВИК.
Всем привет!
А в гостях у нас Тамара Зуйкова, технический директор страховой компании «Манго».
Привет всем, да.
В этом выпуске мы собрались поговорить немного о Томином карьерном пути, прыжке в неизвестность, уверенности и неуверенности в себе, управлении и развитии команд и бирюзовых организациях. В общем, погнали. Для начала, Том, пожалуйста, можешь рассказать о том, как ты вообще попала в IT?
Наверное, мне по большей части повезло, потому что в школе я росла в Сергиевом Посаде, относительно небольшой город в Московской области, где в школе компьютеры появились только в классе, наверное, в 10-м. Притом этих компьютеров было, наверное, штук всего 10-15.
Это какой год был?
Это был, о боже мой, так, сейчас какой там у нас год был, 2000-е там где-то на стыке. 90-е, конец 90-х, 2000-х, потому что у меня 2003-й я поступила в институт, соответственно, вот где-то 2001-й. 2000-е у нас привезли компьютеры, и их было мало, и девочек отправили на труды вместо уроков информатики. То есть информатика была только у мальчиков, а девочки по-прежнему шили фартуки и учились готовить. Только в 11 классе как-то так сделали, что были отдельно у нас у мальчиков, отдельно у девочек, были компьютерные, как это, науки, что ли, я не знаю. Но я параллельно с этим, родители благо понимали, что будущее за компьютерами, хотя дома даже не было компьютера по финансовым моментам. И нас просто отдали на какие-то курсы с братом Word, Excel и основы компьютерной грамотности. И программирование, даже речи об этом не шло. Когда стал вопрос поступать в университет, я даже не могла толком выбрать, кем я хочу быть, потому что была одинаково хороша как в гуманитарных, так и в технических вопросах, науках. Поэтому было, в принципе, без разницы, куда я пойти учиться, кем я хочу стать, когда вырасту. Я тоже не очень тогда понимала. Но знакомые посоветовали, говорят, за техникой будущее. Вот Бауманка, технический университет. Были знакомые, которые там учились, все рассказали, как готовиться, как поступить. И так как было все равно, я попыталась поступить в Бауманку. Удалось поступить. И там на выбор можно было указывать несколько кафедр, куда я хочу попасть. И просто программное обеспечение было одной из них. И так получилось, что именно туда я и попала. Имея крайне слабый опыт в программировании, вот буквально просто нам в 11 классе показали какие-то основы бейсика, страсти я к этому не испытывала. Но меня заворожило здание старое, Бауманки, вот как в кино, все эти старые лектории, такие амфитеатры на 100 человек. Я просто захотела попасть в эту атмосферу. Дальше уже втянулась, само по себе как-то это все стало интересно, обучение, вот эта вся тусовка, инженерка, техника мне просто как-то затянула. И уже на 6-м курсе я работала, на 5-м курсе меня взяли стажироваться в техническую поддержку в Росбанк сначала, а потом уже на 6-м курсе пригласили в Альфа-банк работать уже непосредственно разработчиком, таким младшим разработчиком, там это все только были вообще азы-азы, прикладного программирования, разрабатывать core-систему, ядровую систему банка тогда. И таким образом уже путь был предрешен. Девочек всегда, кстати, было очень мало. У нас на потоке из 3 групп было 10, наверное, человек девочек. Даже не все до конца доучились. И потом, когда я перешла в Альфа-банк, также в отделе программирования, я была, по-моему, одна девочка, тоже человек на 20, в моем отделе. Тогда были еще отделы, притом такой был департамент сложно сконструированный, состоящий там отдельно программисты такие, отдельно программисты сики, это сейчас все вперемешку, а тогда это прям кланы были, и все друг с другом общались через технические задания, через аналитиков, которые тебе твой кусок, да, ТЗ описывали, ты его делал, куда-то отдавал, что с ним дальше происходило, ты не понимал. Процесс разработки, я, кстати, даже не знаю, какой был тогда процесс разработки, такого вопроса даже не стояло, потому что, тебе давали кусок, ты его программировал, все. Что с этим дальше? Как это до клиента, не до клиента? Это не задача разработчика была в тот момент.
Просто я пишу код, делаю свою задачу, а дальше...
Абсолютно, да-да-да. То есть какой-то свой вклад во что ты делаешь, ты тоже не понимаешь. А потом постепенно все начало меняться. Лет, наверное, сколько уже... 8 назад, я уже не помню точно по времени, а в Альфа-банке произошла такая технологическая революция, было решено создавать Альфа-лабораторию, инновационное подразделение, в которое поместили всех вместе представителей бизнеса, представителей продукта, разработчиков, тестировщиков, и их уже начали объединять по принципам agile в команды, не сразу, постепенно, но... За 5 лет существования Альфа-лаборатории все процессы поменялись, и команды стали непосредственно влиять на создание продукта, и разработчики стали частью продуктовых команд. И это, конечно, сильно повлияло на то, в какую сторону я в дальнейшем начала развиваться, потому что развитие у программиста, оно может быть... в трех, наверное, в моем понимании, направлениях. Ты либо в жесткую инженерку уходишь и перемещаешься между компаниями, проектируя системы, их разрабатывая. Либо ты уходишь в управление разработкой, это такое больше people management, управление проектами. Либо ты уходишь в бизнес, потому что ну, ты уже начинаешь хотеть не просто код писать и системы разрабатывать, а больше про деньги, про метрики, про бизнес. Вот. И так или иначе, я прошла, получается, через все три этапа. Сначала была инженером, потом было у меня в Альфа-банке. Я уходила из Альфа-банка, будучи руководителем одного из технологических проектов. И встретилась в тот момент с CEO стартапа технологического Манго страхования, в котором я сейчас и нахожусь, и он позвал меня создать команду разработки, и я поняла, что бизнес и развитие в этом направлении мне, скажем так, оно больше страсти во мне вызывает, и я готова тратить больше времени, чем просто 8 часов рабочего времени, чтобы строить бизнес, а не систему.
Слушай, а почему ты... Короче, для меня уход из компании в какую-то другую компанию всегда это, ну, такой типа прыжок в неизвестность. Я поэтому вначале так сказал. Я всегда, когда уходил с одной работы на другую, это всегда это было по моей инициативе, но я всегда уходил на условия повыше. Почему ты отказалась вот от стабильной работы в Альфа-банке ради вот этой неопределенности в стартапе?
Самый, наверное, простой ответ. Я к этому созрела. Стабильность, она хороша, когда ты, наверное, не уверен в себе и не знаешь, чего ты хочешь.
Угу.
Мое ощущение, потому что там все понятно, там за тебя решают, что ты делаешь, как ты делаешь, и у тебя действительно распланировано на какой-то долгий период времени, что и как будет происходить, ты знаешь, когда у тебя будет повышение примерно зарплаты, ты знаешь, какие задачи, ты знаешь, какие люди, в общем, все прогнозируемо, ты там отработал до 6 вечера и можешь уходить дальше. Можно, конечно, играть в политику и строить карьеру в корпорациях, многие в этом преуспевают, но там ключевое слово именно политика, потому что слишком много людей, которые пытаются занять место под солнцем, и идет борьба такая за выживание. Она где-то мягкая, где-то лайтовая, где-то суровая, зависит от культуры в компаниях, но тем не менее ты не строишь, ты что-то не столько создаешь, сколько очень много общаешься и вот борешься с людьми. Коэффициент полезного действия крайне низок в корпорациях. Поэтому я уже была готова, когда Альфа-лабораторию приняли решение распустить и людей размазали по другим бизнес-направлениям, стало ясно, что ты вообще становишься винтиком в какой-то большой организации, ты перестаешь влиять на какие-то показатели в компании, а делаешь то, что тебе говорят. Я приняла решение уходить, и у меня стоял выбор между... На самом деле я выбирала между Яндексом тогда, Mail.ru и стартапом, и меня очень долго колбасило, потому что Яндекс я очень давно хотела попасть, я полгода преодолевала, там история с собеседованиями была очень такая серьезная, потому что какие-то сервисы, там по 6 собеседований ты проходишь. И в тот момент, когда я получаю заветный оффер, я встречаю Виктора, и он меня убеждает, что стартап — это то, что позволит, во-первых, себя попробовать совершенно совершенно разных областях. Ты не можешь заниматься чем-то одним. Если ты строишь бизнес, то ты вынужден будешь закрывать какие-то дыры, ты будешь брать на себя те риски и обязанности, которые возникают в каждый конкретный момент времени на этапах роста. В общем, это совсем другой культурный подход. И майндсет должен быть другой. Я решила, что корпорация никуда не денется, я всегда могу вернуться в любую из тех, в которые захочу, потому что, ну, в принципе, позволяет и опыт, и уже и знакомства есть везде, потому что Альфа-лаборатория такая взорвалась, и на рынок выплеснуло очень много людей, которые сейчас в топовых компаниях работают. Я решила, что это шанс. И такую возможность в стартап с хорошими инвестициями, с сильной командой не просто в России попасть. Я пошла в неизвестность, чтобы себя попробовать в большей степени, наверное.
А Альфа-лаборатория, вот это вот ее создание, она в принципе повлияла на то, что, ну, грубо говоря, приложение Альфа-банка, там, ну, насколько мне известно, да, считается там одной из лучших. И сколько времени вот... Ты сказала, 5 лет она существовала. Вот благодаря этому решению она поменялась все.
На мой взгляд, да. Может быть, это самонадеянно, но да, все решения относительно цифровых платформ, в том числе мобильное приложение, оно принималось как раз в Альфа-лаборатории. Мы там принимали решение о том, что из себя будут представлять наши цифровые интерфейсы. И когда команда работает полностью на метрике, они спускаются сверху от каких-то абстрактных бизнес-заказчиков фичи, это сильно влияет на то, что в итоге получит клиент. Вовлеченная команда в результат делает в разы больше, чем разработчики, которым просто сказали, что делать.
Окей, круто.
Смотри, ты все-таки ушла вот из корпорации в стартап, потому что была в себе, в своих силах уверена. Вот. У тебя всегда эта уверенность была вообще? Или когда-то ты была не совсем уверена? И если ты была не уверена, как ты эту неуверенность поборола?
Хороший вопрос. Потому что уверенность всегда по синусоиде. Притом по такой синусоиде с очень серьезной амплитудой двигалась. Были прям какие-то пики, когда мне казалось, что я уже переросла то место, где я сижу, и надо двигаться дальше. А бывали жесткие такие приступы синдрома самозванца, когда мне кажется, что я вообще не понимаю, что я здесь делаю. Люди гораздо умнее и опытнее меня. И куда-то надо по-другому. Как бороться с этим? На самом деле, это просто признать, что это, наверное, баг людей, которые развиваются. То есть ты всегда, если ты что-то делаешь, что-то пробуешь, ты наверняка будешь ошибаться. И надо признать, что путь к успеху – это серия ошибок. И чем больше ты ошибаешься, значит, тем быстрее ты двигаешься к чему-то, что потом в итоге принесет успех. То есть надо такие провалы в самооценке воспринимать как некий такой стартовый прыжок. То есть если ты сейчас в себе не уверен, то это признак того, что ты выходишь в поле неизвестности, что ты вообще нашел это поле неизвестности, в котором ты сможешь развиться. И это дает тебе возможность увидеть как раз моменты, в которых тебе чего-то не хватает, и их прокачать и двигаться дальше. То есть первый признак того, что ты развиваешься, это как раз вот то самое чувство неуверенности в себе. Только дураки, мне кажется, полностью всегда в себе уверены и считают, что они все знают. Когда поменяла свое отношение вот к этому чувству, стало проще. Наверное, вот так. То есть это больше такой философский ответ, потому что каких-то практических инструментов на самом деле нет. Это все вот баги восприятия себя и окружающего мира.
Угу.
И к нему надо вот так вот, мне кажется, относиться.
Давай перейдем поподробнее к работе в Манго. Чем ты сейчас вообще там занимаешься? Занималась, когда пришла?
Угу.
Что вообще делает технический директор в Манго?
Да, я пришла, будучи еще 5-м человеком в компании и 1-м айтишником в компании. Это было...
там вообще не было...
Вообще, был только...
Разработчиков не было никого?
Не было никого, да. Меня как раз Виктор пригласил отстроить разработку так, как я это вижу, так, как я это хочу. Удивительно, что он каким-то образом во мне это увидел, потому что опыта построения чего-то с нуля у меня на тот момент, естественно, не было. В корпорации это довольно сложно. Был опыт трансформации разработческих процессов в Альфа-банке, но, очевидно, это не с нуля создание.
А какой ее опыт был? Что вы конкретно трансформировали?
Трансформировались процессы, когда мы уходили от Waterfall в Agile, сначала в Kanban, в прозрачивание, а потом и в Scrum полноценный. А потом был еще и переход с устаревшего технологического стека на совершенно новую архитектуру микросервисную и на новый стек, вообще на новые технологии.
Mm-hmm.
То есть таких два этапа трансформации я пережила и в целом понимала, как я хочу, как не хочу разрабатывать и как может с нуля что-то быть создано, но... Опять, только в теории, на практике этого не было. Поэтому Виктор тоже приглашал людей, не зная, как они сами себя проявят, больше, наверное, по софт-скиллам оценивая потенциал. Я не знаю, у него просто какая-то, видимо, чуйка на людей, или, может быть, у меня тоже самомнение, что он во мне что-то увидел, он просто взял человека, который мог закрыть какой-то пласт работ. Мне сейчас трудно это оценивать. Но я пришла и начала набирать разработчиков, часть людей увела с собой из Альфы, часть людей наняла, смогла найти из Тинькова на тот момент, кто-то просто с рынка отозвался. Так или иначе, у нас собралась довольно неплохая команда, и за 9 месяцев мы смогли запустить с нуля полностью страхование вот целиком.
Круто, быстро.
Это очень быстро, потому что мы смотрели на западные аналоги. В целом страховой бизнес запускается довольно непросто, потому что есть регуляторные требования, есть в целом само ядро страхования, в котором надо еще разобраться, не являясь до этого каким-то техническим человеком от страхования, была только в банке. Поэтому за 9 месяцев вот с момента первой строчки кода, грубо говоря, и за 9 месяцев мы смогли запустить и продать уже первый полноценный полис, все, а дальше уже пошло масштабирование. Поэтому даже точно позиция у меня никак не называлась. Сначала я была head of engineering просто, потом частично взяла на себя обязанности по отстраиванию процессов в компании. Это уже, можно сказать, в какой-то степени там project management, частично product management. Сейчас подо мной вся разработка, люди как от программирования, скажем так, так и инфраструктурные люди, которые обеспечивают еще процессы внутри компании, это весь инструментарий, который используются людьми внутри, вот для внутренних каких-то процессов, а-ля там жира, я не знаю, документооборот, вот что-то такое, все, что нужно просто для ежедневной работы, тоже под мою ответственность подпадает. И плюс у нас интересная система управления, у нас есть топ-менеджмент, в который я вхожу из 5 человек, и дальше под нами горизонтальная структура команды. То есть у нас не дерево людей и подчиненность, а вся компания из 60 человек разбита на несколько команд. Каждая из команд несет какие-то бизнес-цели и их достигает. Они кроссфункциональные, все те люди и функции, которые им нужны для достижения какой-то цели, например, развить страхование для домашних животных. У них есть цель прям конкретно, сколько клиентов им надо привести до конца года. И все люди, которые им нужны для этого, они входят в эту команду. И эти команды, они курируются людьми из топ-менеджмента. То есть помимо ответственности за всех разработчиков, я еще курирую две команды, например, которые за бизнес-цели отвечают.
Можешь как-то оценить объем ошибок или много ошибок было в начале, когда вот принимала... Решений же было много, которые ты принимала в начале по найму, по... Были ли ошибки, если те, которые там можно было бы предвидеть? Вот сейчас часто ли ошибаешься? И что ты делаешь, чтобы избежать ошибок?
Ну, избежать ошибок, наверное, невозможно. Как знал бы заранее, да, подстелил соломку. Ошибок было много. Наверное, основные ошибки, которые совершались, их даже не вот сложно их сказать, что это ошибки или не ошибки, были решения, которые, скажем так, аукнулись не так, как хотелось бы, и сыграли не так, как планировалось. Называть ли это ошибками, наверное, можно, но мне больше нравится формулировка, которую мне когда-то коуч, один вот мой наставник по менеджерским вопросам, скажем так, дал. Он сказал, что не бывает правильных и неправильных решений, бывают решения, которые ты приняла быстро, И бывают решения, которые ты совсем не приняла, либо оттянула до последнего. То есть ты никогда не знаешь, что и как сыграет. Поэтому он научил одному просто принимать решения и в них стараться не сомневаться, а уже работать с последствиями. И тогда весь твой путь – это серия быстрых решений, которые сыграли, может быть, не так, как хотелось бы. Если в таком ключе рассуждать, то были решения, связанные с наймом людей. Например, в стартапе ключевое – это люди, потому что других правил и процессов еще не существует, и либо люди умеют быстро друг друга понимать, договариваться и гибко меняться, перестраиваться, либо нет. Если я понимала, что человек не вписывается, либо не тянет, ну, либо много сил отнимает, токсично может быть по природе, по-хорошему в стартапе нужно очень быстро уметь с этими людьми расставаться и не мучить друг друга. Я очень тяжело это делаю. Мне реально очень тяжело признать, во-первых, что я не вложилась по максимуму в этого человека или не готова дальше вкладываться, и разойтись с ним. То есть я буду до последнего тратить свое время, ресурсы, чтобы как-то его вытянуть, либо человека поменять, либо как-то встроить, сделать ему удобно, но так не работает. Я поняла, это, наверное, слишком поздно, и надо больше доверять своей интуиции. Если ты понимаешь, что человек, ну, не вписывается, делаешь ему раз, шанс даешь, разговариваете, пробуете, договариваетесь, но если не получилось, все, надо прощаться. Потому что больше всего силы и энергии выжирают, конечно, люди, которые не вписываются в культуру стартапа. А таких много.
Давай вернемся немножко к командам, к людям. Как вообще ты собирала команду? Ну, то есть у тебя не было никакого опыта в построении с нуля. Где ты брала информацию, на что ты опиралась, когда собирала команду вот из нужных людей?
Мне проще, наверное, опираться на свою интуицию на самом деле. Несмотря на то, что я много читала. Я читала про все, про бирюзовые организации, про то, как управлять разработкой, там, вот, как пасти котов, есть книжка замечательная. Но оно все не помогает, потому что ты либо с человеком находишь очень быстро общий язык, и вы с ним на одну волну вступаете, когда разговариваете, и тогда будет химия, в работе она крайне важна, не меньше, чем в каких-то личных отношениях, либо ее нет. То есть, когда люди друг друга заряжают, общаясь и работая вместе, то все остальные какие-то пробелы в знаниях, они очень быстро нивелируются, и люди быстро подтягиваются до уровня друг друга. Но если вам тяжело общаться, если ты вынужден подбирать аккуратно слова, не дай бог человека не обидеть, или не дай бог он тут сейчас может обидеться, демотивироваться, психануть или там в итальянскую забастовку уйти, но это все не будет работать. Поэтому я очень много времени общения уделяла, прежде чем принять решение на каких-то первых людей. Мы встречались там в неформальной обстановке. У меня часть собеседований мы с моим архитектором проводили в пабах, когда просто сидели, реально общались с людьми и рассказывали о том, в какую сторону мы собираемся идти, что делать, какие будут сложности, какие проблемы. И вот в таком личном общении я понимала, человек впишется в команду или не впишется в команду. И мне кажется, нам удалось построить культуру за эти 2 года, в которую сейчас люди либо сразу заходят и понимают, и прям расцветают в этой культуре, либо они сразу не вписываются. И я вот этим очень сильно горжусь. Наверное, да, вот это основное. Люди должны быть замотивированы на успех и на собственное развитие. То есть я не верю, что компания может людей, стартап, заставить что-то делать поперек желания самого человека. То есть если человек амбициозен и понимает, каким образом компания может помочь достичь ему его целей, вывести его на новую ступеньку, то тогда мы друг другу помогаем, и тогда это работает. Вот так.
Ты сказала про бирюзовые команды, и я как человек в этом не сведущий. Я вообще, типа, в стартапе работаю недавно, и так глубоко в управленческую тему, в продуктивность никогда не уходил. Можешь, пожалуйста, рассказать, что вообще такое бирюзовые организации, почему к этому нужно стремиться, а насколько я почитал, вот, я вот понимаю, что как бы это такая, так сказать, будущее.
Угу, да, эту концепцию, она не нова, ее... Сейчас уже даже боюсь ошибиться по времени, может быть, 10 уже там лет назад, 20 лет назад, ну, какие-то такие порядки ввели. Суть в том, что организации, как и люди, эволюционируют. И самая первая организация, община, там, не знаю, вот, вождь и его подчиненные, это же тоже в какой-то степени организация. Вот такой организации люди присвоили такой термин «красная организация». А дальше красные организации эволюционировали уже в оранжевую организацию, когда есть четкая субординация, свод правил, и люди живут в соответствии с уставом, это вот армия, например. Потом и эти организации перестали удовлетворять каким-то уже современным вызовам, и появился третий уровень организации, уже оранжевой организации, где вступает в борьбу конкуренция. И выживает, скажем так, не внутри компании, выживает не тот, кто лучше следует правилам, а кто может показать лучший результат, чем его коллега или чем там соседнее подразделение. Все корпорации сейчас, по большей части, живут вот на этом оранжевом уровне, где нету строгих... Хотя есть субординация, но суть в том, что чем лучше ты работаешь, тем успешнее ты внутри компании. Следом идут зеленые организации, в которых царит атмосфера семьи, дружбы, и люди уже не так конкурируют, сколько больше сотрудничают вместе. Но и у них есть свои недостатки. И последним на текущий момент этапом развития организаций придумали бирюзовую организацию, в которой, несмотря на дружескую и вот такую коллаборативную культуру, люди преследуют конкретные бизнес-цели и объединяются в группы, которые отвечают за конечный бизнес-результат. Грубо говоря, вот так. Новые сейчас стартапы, современные компании стараются быть на грани вот, бирюзовой и зеленой организации. Бирюзовая организация – это прямо предел мечтаний, когда у тебя заходит новый человек, собирает команду, берет на себя ответственность за новые бизнес-цели и их тянет. Потом ты берешь еще людей, которые также берут новые бизнес-цели и тянут, и все вместе вы приходите в светлое будущее. Но тут дьявол в деталях, и в такой культуре могут выжить только очень зрелые, самостоятельные, смелые, дерзкие люди, которые, с одной стороны, действительно готовы и умеют достигать, но они же умеют и нести ответственность за факапы, за то, что у них не получается.
Мне кажется, ответственность – это очень важный ключ в этом деле.
Да, это ключевое. То есть помимо профессионализма, чтобы он все-таки не просто пришел и начал что-то творить, а реально смог результаты показывать, он же еще должен не сбежать при первых сложностях, потому что кто будет разгребать за ним то, что получилось. И поэтому в бирюзовую организацию прийти очень сложно. Это такой золотой Эльдорадо, в который многие хотят попасть, но...
У вас бирюзовая организация?
А у нас стык зеленой и бирюзовой организации на грани. То есть куски оттуда, куски отсюда. Культуру мы строим как в зеленой организации, просто потому что нам нужно сплотиться вначале и вообще ее создать, скажем так. И уже в бирюзу приходят из зеленой, скажем так. И вот сейчас мы уже делаем шаги. В этом году мы сделали первые попытки разделиться как раз в команды, каждая из которых как раз отвечает за бизнес-результат. То есть у нас есть команда, которая полностью отвечает за определенные клиентские сегменты и их привлечение, и прям онбординг, и дальнейшее обслуживание в рамках, вот, например, страхования квартир. Вторая команда полностью отвечает за все результаты, связанные с страхованием животных. И вот мы делимся по командам. Но там не идеальное пока деление по командам, потому что здесь тоже никто не знает, как правильно. И это огромный такой плацдарм для споров, по какому принципу разделяться на команды. Можно биться по продуктам, можно биться по целевым аудиториям, можно по фичам биться, например, или по каким-то метрикам. И здесь все организации как-то по-своему решают свой вопрос. по какому принципу разделяться, чтобы каждая команда могла от и до отвечать за свой результат. И это очень сложно, потому что взаимозависимости возникать будут всегда. Именно в этом разрезе бирюзовые организации очень сложно создавать. Потому что как так разбить людей на команды, чтобы они друг на друга не влияли, и каждый мог жить вне зависимости друг от друга. В общем, такой непростой момент.
Смотри, а если исходить из того, что команда должна быть кроссфункциональной, то получается, что у каждой команды, которая за что-то отвечает, неважно, будь то метрика или процесс, или еще какая-то штука, у них должен быть свой там разработчик, свой маркетолог, свой аналитик. Как это происходит? Или есть типа один аналитик в организации, который, ну, грубо, да, вот, который помогает всем командам. Вот как это вы устраиваете? Это же тоже проблема поделить людей так, чтобы команда была автономной.
Да, 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 это действительно проблема. И мы стараемся, чтобы все функции были внутри команды, и какой-то только минимальный набор функций мог шариться между командами. У нас сейчас в команду входит у каждой команды свой продукт-оунер, свой маркетолог, разработка полностью, прям фронт, бэк, тестирование свое. Вот сейчас тестирование, например, у нас между двумя командами. Один тестировщик закрывает две команды. Дизайнер закрывает один-две команды. Аналитиков, кстати, у нас нет вообще. То есть у нас связки продукт с разработчиками работают без аналитиков. Это непростое решение. Сейчас уже продуктов не хватает времени, чтобы глубоко копаться в данных, в рынке, или там даже в собственных клиентов изучать. И, скорее всего, мы сейчас дорастем до того, что будут некие такие продуктовые аналитики, но мы их предпочитаем называть продуктовые ресерчеры, которые помогают продукту развивать продукт.
Ну, а для страхования же у вас же в любом случае, или это немножко другая аналитика, вот именно которая решает вопрос, там, сколько будет стоить страхование?
Это актуарии, это актуарная аналитика, страховые актуарии, это отдельные люди, но они нужны, скажем так, на этапе запуска нового продукта, это даже как не фулл-тайм работа.
На подряде, грубо говоря, можно
сказать. Ну, да, скажем, можно и так. То есть им не требуется быть внутри команд. К ним можно обращаться. Это такая сервисная функция, да, к ним приходит, когда надо рассчитать тарифы.
Слушай, а если говорить о твоих управленческих функциях и взаимодействии с командой, как ты занимаешься развитием, как, может быть, вообще у вас в целом в Mango устроена работа с развитием команд, вот на пути вот этого перехода от зеленых организаций к бирюзовым?
Для начала, как мы вообще пришли к командам? Где-то прошлой весной, в конце весны, мы себя обнаружили в состоянии, когда у нас такой классическая структура, отдельно отдел маркетинга, отдельно отдел продукта, отдельно разработка, отдельно саппорт. И это, конечно же, приводило к трудностям коммуникации между ними, перекидывания ответственности, кто виноват, кого ждет и так далее, и вот к усложнению такого проект-менеджмента, чего мне всегда не хотелось. И вот было принято решение, что все, мы созрели, пора трансформироваться. И в июне вот прошлого лета, собственно, где-то вот сколько, полгода назад, чуть больше, мы сделали такую трансформацию, и сделали это очень болезненно для компании, потому что сделали очень резко, никого не подготовив. То есть это было такое спущенное сверху вниз решение о том, что, ребята, мы, если продолжим существовать в старой структуре, наших целей до конца года не достигнем, надо срочно переделываться, и трансформируемся мы таким вот образом. Такие будут команды, такие люди во главе команд, вы сейчас все разделяетесь и уходите вот в такую структуру. Люди были не готовы, потому что мы не очень корректно до этого скоммуницировали о том, что мы не совсем довольны бизнес-показателями, и они в целом были уверены, что у нас все хорошо, и мы понимали, что на тот момент было все хорошо, но мы не могли кратный рост показать, который нам нужен был как стартапу. Поэтому команды были абсолютно, люди были не готовы к этой трансформации. И еще 2 месяца всех штормило, вплоть до того, что какие-то недели были вообще абсолютно проваленные по результатам, но люди не очень хотели в целом работать, не понимали, было ощущение небезопасности у всех. Они оказались не готовы к тому, что мы можем так резко разворачиваться внутри компании. Все-таки до этого все было очень плавно. Мы многому научились за вот этот процесс перехода о том, как в следующий раз надо делать такие повороты. И уже сама компания стала более гибкой. Они уже понимают, что такие развороты – это нормально. И они в итоге играют на пользу, но надо просто это делать чуть более человечно, скажем так. Поэтому, когда мы получили вот такие самостоятельные команды, которые к осени уже набрали обороты и какие-то ошибки процессные полечили, и стали двигаться в сторону бизнес-целей, каждая команда получила возможность самостоятельно развиваться в тех аспектах, которых им не хватало для достижения их бизнес-целей. Например, мы видели, что в какой-то команде не хватает там продуктовой истории, им надо чуть больше, например, общаться с клиентами, больше узнавать, что у них происходит, больше интервью делать и прочее, прочее, прочее. Все, тогда кто-то из топ-менеджмента становится наставником этой команды и усиливает, например, продуктовую компетенцию. В другой момент времени какая-нибудь другая команда, например, начинает просаживаться в части разработки. Тогда я могу становиться наставником этой команды вот в этот период времени. Мы с ними проговариваем, где нужно что прокачать, и они развиваются. То есть каждая команда каждый месяц или каждый квартал какой-то свой скилл наращивает, и для этого мы ей даем вот кураторов из числа топ-менеджмента.
Класс. Теперь что-то типа блиц-опроса, ряд вопросов, которые друг с другом не особо связаны, но которые не задать нельзя. Во-первых, скажи, пожалуйста, как ты планируешь свои задачи и, может быть, задачи для команды? Ну, типа, какими методами ты пользуешься?
Команда у нас удаленная, и я сама работаю 4 или 3 дня в неделю из дома, и только 2 дня в офисе с карантином. Все ушли на удаленку, сейчас частично возвращаемся, поэтому в таких самостоятельных командах и в условиях удаленки крайне важна ритмичность, ритмичность на нескольких уровнях. У нас планирование происходит следующим образом, вот сверху вниз. Есть цели компании на год. Мы используем методику Objectives and Key Results, которую давно еще Google предложил, где цели ставятся, во-первых, очень понятным, амбициозным, таким русским, таким человечным языком, и под них назначаются метрики, конкретные измеримые результаты, притом цели делаются амбициозными настолько, что даже достигнув их на 70%, компания может назвать себя успешной. То есть цели формулируются так, чтобы они мотивировали всех их достигать. Это мы очень много времени тратим, чтобы вот эти OKR-ы прописать именно в таком ключе. Дальше от этого каскадируются вниз на команды цели на квартал. У команд, команды живут кварталами. То есть компания годом живет, команды живут кварталами. Они сами, исходя из целей года, предлагают свои цели, их лидеры команд, продукты. И мы их дальше корректируем совместно с топ-менеджмент, с продуктами, их как-то балансируют. Все, мы договариваемся, к чему они должны прибежать за год, они бегут. И дальше, ой, за квартал, и они к этому бегут. И дальше мы ежемесячно проводим, у нас это называется царь-демо, когда команда каждая выходит и рассказывает, что она делала и насколько приблизилась к своим квартальным целям за предыдущий месяц и что собирается сделать в следующем месяце. Здесь команды смотрят друг на друга, получают обратную связь, и это такая единственная официальная тусовка, на которой все желательно, чтобы приехали в офис. Там мы хоть можем пообщаться друг другу в глаза посмотреть. Дальше еще большая детализация. Еженедельно у команд планерки, точнее, у всей компании одна планерка, на которой продукты также рассказывают о своих планах на неделю. И ежедневные дейли. У меня, например, как вот у представителя топ-менеджмента дейли 2, то есть у нас есть среди нашего топ-менеджмента свой дейли и следующий дейли 15-минутный с продуктами. У продуктов, соответственно, тоже свои 2 дейли, дейли с другими продуктами, где они синхронизируются и с другими командами, там не только продукты, и дейли внутри команд уже с разработкой. В целом этого достаточно, чтобы вся компания регулярно понимала, насколько она движется в сторону целей. Это что касается задач, которые нужны непосредственно вот для компании. Но помимо этого, если говорить обо мне, есть еще какие-то штуки, которые мне тоже надо делать либо там для своего развития, либо просто глядя вперед о том, что мне надо где пофиксить в команде. И для этого я простой инструмент, такой to-do list использую, а-ля из трех столбцов. Я Notion, просто в Notion вкладку, как это называется, в Notion страничка у меня с тасками. Таск-трекер, очень простой бэклог задач моих, что сейчас на этой неделе у меня в работе и что уже сделано. Потому что вот этот процесс перетаскивания карточки в столбец, что сделано, он как раз в конце дня приносит удовлетворение. Для меня важен вот этот вот физический момент, поставить галочку, либо перетащить карточку и посмотреть, что я сделала за день.
Ты планируешь на компьютере или на телефоне мобильном?
На компьютере, на ноуте.
Это типа канбан у тебя? Там какие-то разные колонки или всего две? Типа сделать и сделано?
Три у меня, да. Я до этого, прошлый год я жила вообще в заметках, также в Notion, но был просто такой список задач, чек-лист, такой to-do-лист, где я просто делала два блока у меня было на эту неделю задачки и все остальное, бэклог. И я в понедельник утром после планерки садилась, на неделю себе перетаскивала задачки, либо их вписывала, и в течение недели любила вот галочки просто проставлять о том, что я сделала. Сейчас решила в этом, прям буквально вот в этом месяце попробовать пожить с тремя колонками. Другой просто формат. Есть общий список задач, есть задачи на эту неделю, да, и я их перетаскиваю в дан. Такой канбан, да, канбан из трех колоночек.
Ну, грубо говоря, ты теперь работаешь тоже понедельно, но внутри канбана из трех колонок.
Да, 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 да. То есть я тоже внутри, да, работаю понедельно.
Какими инструментами ты пользуешься в работе, кроме Notion, как task manager?
У меня, кстати, очень сильно оптимизировался, снизился набор инструментов. У нас все общение в команде происходит либо в Телеграме, либо в Slack'е, потому что разработчики любят Slack. Не инженеры любят Telegram, поэтому и там в Zoom у нас все созвоны. Вся компания, task tracking, карточки и документы оборот все живет в жире, поэтому там часто приходится зависать. Да слушай, мне кажется, это все.
Это, ну, это то, что касается задач, а так у тебя, типа, чтобы записывать какие-то свои штуки.
Notion.
А, ну типа Notion ты в том числе как заметочник типа используешь.
Да-да-да, то есть Notion помойка такая для всего, всех мыслей, заметок.
Личные дела как ведешь?
Там же, на самом деле я не разделяю, это сильно облегчило жизнь. Довольно давно я прошла курс Дорофеев, Максим Дорофеев, по-моему. Дорофеев, он такой. Да-да-да, он еще в Альфе, мы как-то с ним общались, и он нам такой свой курс приносил, мы проходили про тайм-менеджмент, у него же джедай тайм-менеджмент, как-то так.
Метод себя пустого даже инбокса и вот это.
Да-да-да, метод пустого инбокса, мне очень сильно зашла его методика, я в тот момент приучила себя расчищать почту, все заносить из почты либо в календарь, либо в свой to-do-лист, и таким образом, да, у тебя почта всегда пустая, она тебя не отвлекает. Отрубить везде нотификации, чтобы они тебя не отвлекали. И все дела вести в одном списке, не плодить отдельно личные, отдельно профессиональные. У меня есть просто планы на неделю единым списком. Их можно маркировать какими-то лейблами либо цветами, если хочется разделять. Но по факту это не важно, к какой сфере твоей жизни эта задача относится, тебе надо ее сделать, какая разница. А так я не держу в голове задачи, которые у меня есть на день. Я просто знаю, что вот я закончила встречу, например, или закончила одну задачу, я захожу в календарь, смотрю, либо у меня сейчас есть слот пустой, я могу взять что-то из to-do-листа, либо у меня в календаре что-то назначено, я тогда по календарю действую. Очень сильно освободило это голову. Я не... Ну, не переполняется оперативка. И, кстати, я еще хак для себя обнаружила. Очень мне помогает делать задачи крупные, либо которые мне не очень хочется делать. Если я в понедельник, когда сажусь неделю свою расписывать, понимаю, что мне на этой неделе надо что-то сделать такое, что вот прям оттягиваю, я прям в календарь забиваю прям задачу. На, там, на 2, на 3 часа, сколько надо. И тогда я знаю, что у меня в течение недели все, что обязательно надо сделать, я смотрю в календаре, а в пустые слоты я иду в to-do-лист, где уже у меня такие более приятные задачи, которые я рада взять в работу, когда слот появляется. все это завершается для меня психологически вот такой удовлетворенностью, когда я эту задачку либо вот галочку ей ставлю, либо передвигаю, и тогда у меня ощущение, просто очень тяжело, будучи в менеджменте, в конце не обнаружить себя, что ты всю неделю пахал, что ты делал, но ты не понимаешь, что вообще ты сделал за неделю, потому что ты переключаешься между задачками какими-то и встречами, но ты можешь всегда посмотреть на вот эту колоночку с завершенными задачами и как-то вот прочувствовать, что неделя прошла не зря. Вот это мне важно.
Крутяк. А какие навыки ты считаешь важными для человека, который хочет быть нужным в современном мире?
Наверное, важно развивать свой кругозор, такую Т-образность. Ты можешь и должен быть экспертом в чем-то одном, но надо уметь не зашориваться. И если ты сталкиваешься с каким-то вопросом, в котором ты понял, что не очень разбираешься, ну, стараться в него хотя бы погрузиться, хотя бы азы как-то изучить. Потому что узкие специалисты, они хоть и будут там дорожать и всегда будут востребованы, но ты сам себе большую гибкость обеспечишь, если сможешь быть, скажем так, если уж не хорошо развит в чем-то, в нескольких вопросах, но хотя бы так вот глубоко осведомлен в этом. То есть такую Т-образность, надо вот эту плашку Т больше в горизонтали растягивать. Это первое. И второе, уметь, конечно, быстро перестраиваться и не рефлексировать. То есть скорость. Скорость принятия решений, скорость в обработке результатов. То есть что-то сделал, оценил результат, получилось, не получилось, тут же закончил рефлексию, сделал выводы, побежал дальше. Потому что сейчас очень быстро все меняется во всех аспектах. И если ты будешь долго переживать и себе выстраивать какие-то правила, а потом стараться в них жить, ну, будет тяжело.
У тебя есть, там, не знаю, в конце недели, где ты садишься, такое время, где ты садишься, такая, ага, вот у меня неделя прошла, я там вот справилась, не справилась, вот это надо изменить.
Я хочу такую штуку делать, но, конечно же, забиваю на нее. То есть я это делаю стихийно, когда понимаю, что что-то завалилось, когда помойка образовалась в списке задач, когда календарь битком забит, когда я какая-то уставшая, я понимаю, что что-то пошло не так, и пора порефлексировать. Но это где-то, может, раз в пару месяцев происходит, обычно там накануне отпуска. То есть что-то должно быть триггером к такой ситуации, вот к такой рефлексии.
А у тебя есть какие-то привычки, которые тебе мешают или, наоборот, помогают в работе?
Что мешает? Мешает перфекционизм. И я часто перетягиваю на себя одеяло, и я с этим борюсь. Когда, если я присутствую на какой-то встрече, и встреча идет, она даже не мною может быть организована. То есть у кого-то какая-то проблема, он всех собирает. И если я вижу, что встреча идет не очень эффективно и не так, как я бы ее вела, я могу встать и, скажем так, начать вести ее по-своему. И это, конечно, неправильно с точки зрения управления. И надо уметь давать возможность людям работать так, как им нравится, и ценить по результатам, а не по тому, как это в процессе все. Потому что мои методы тоже не гарант результативности и правильности.
По поводу привычек. Может, есть типа магия утра какая-то, ты там с утра обязательно что-то делаешь, зарядку там, не знаю, какие-то такие вещи.
Мне важно, да, мне сильно помогает, должно быть что-то, на что ты переключаешься и освобождаешь мозг, чтобы у тебя между твоими рабочими моментами, какой-то личной жизнью и случился вот то самое переключение, освобождение, чтобы ты выкидывал работу из головы и мог вообще расслабиться, отдохнуть, чем-то другим заниматься. То есть мне в этом сейчас очень теннис помогает. Я реально очень много сейчас времени трачу, там 3-4 раза в неделю большой теннис, который для меня стал своего рода медитацией. После карантина, кстати, я в эту историю ушла, глубоко ушла. В игре ты либо следишь за мячом, либо не следишь за мячом. Ты не можешь во время тенниса думать о работе. Ну, никак не можешь. И это как раз то, что переключается. То есть очень важно не погрузиться полностью в какой-то там в рабочий процесс и не жить им. Должны быть обязательно баланс. балансировка обязательно, и ты ее сам себе должен устроить. Трудоголиком стать очень легко, особенно если ты любишь свою работу, но это потом аукается, что ты зашориваешься и перестаешь сам на себя, на свои процессы смотреть со стороны. Поэтому нужно найти, будь то медитация, йога, любой спорт, рисование, что угодно, балет, чем-нибудь надо заниматься, что максимально отдалено от твоей профессии.
Не обязательно, чтобы это приносило кайф. Ну, просто с одной стороны, вроде бы, знаешь, стремишься, чтобы твоя работа приносила тебе удовольствие, и часто как-то адаптируешь свое увлечение, свое хобби, да, которое приносит тебе кайф, превращаешь это в работу. Я не согласен, что это, типа, это плохо, но как тогда быть, если твоя работа — это хобби, а тебе нужно тогда, чтобы от нее отвлекаться...
Силой ходить на рыбалку.
Если здесь есть такая ловушка, опять-таки, это мое субъективное мнение, я просто себя обнаружила, почему я потратила какое-то время на то, чтобы найти себе это хобби, я в теннис пришла далеко не сразу. Потому что ты, несмотря на то, что ты что-то очень сильно любишь, если ты 80% своего времени тратишь на это, ты просто можешь потерять эту любовь, просто это станет рутиной. Я вот этого опасаюсь. Почему людям обязательно надо ходить в отпуск и в отпуске не работать? Почему надо уметь отвлекаться, на мой взгляд, чтобы с уже такой с возросшей страстью после перерыва, будь то часовая тренировка, либо двухнедельный отпуск, вернуться с новым зарядом и с какими-то новыми мыслями? Просто ты можешь, найдя увлечение совершенно из другой области, привносить аспекты вот этого увлечения в твою рабочую деятельность. И оно еще больше будет прокачивать тебя в этом.
И подходим потихонечку к финалу. Наш классический вопрос, который мы задаем всем. Как ты относишься к откладыванию задач на потом? Когда последний раз ты сама так делала? Вот, и к чему это привело?
Откладываю. Прокрастинация — это то, да, что частенько случается. И в какой-то момент я тоже где-то прочитала, и даже не помню, у кого и где это было, но мне запала мысль о том, что прокрастинация — это признак того, что эта задача, которую ты откладываешь, она либо тебе не нужна сейчас, либо она... ты к ней как-то сейчас не готов. То есть что-то идет не так, и надо задуматься вот об этом. То есть если у человека много задач, у меня возникает много задач, которые я начинаю откладывать, значит, что-то идет не так. И надо вот сесть и подумать, почему я не хочу этим сейчас заниматься. И в этот момент я решаю, что либо эта задача, я ее просто должна кому-то делегировать, не знаю, найти человека, который будет вместо меня это делать, и я перестану себя мучить. Я насилие над собой тоже не стараюсь не принимать. Либо... это какой-то баг, как мы уже обсуждали, и я почему-то, мне это неприятно это делать, что-то вот как-то не мое. Ну, возможно, правда, не надо сейчас этим заниматься, и ничего страшного не случится, если ты сейчас это не сделаешь. Но вот любое насилие, оно обычно, ну, пользу не приносит. Поэтому я очень люблю обнаруживать как раз вот эти отложенные задачки. Ты тогда на них смотришь и понимаешь, задумываешься, почему ты их откладываешь.
А как же задачи, которые... вот эти вот задачи, которые очень важные, но они такие неприятные, их вообще не хочется делать. Вот эти двух-трехчасовые.
Ну вот, я их стараюсь просто, чтобы их было мало. Ну да, в неделю одна-две такие обязательно возникают. Я прям день стараюсь, кроме них, я прям день с них начну. Вот с такой задачи я в календарь ее поставлю. Я прям знаю, что я завтра с нее начинаю, со свежими силами. И потом утешаю себя таким чувством сделанного, что я сама себя переборола. И здесь я была молодец. Ну, важно, чтобы таких задач было немного. То есть в какой-то степени дисциплина, конечно, важна, но я не отношу себя к людям, которые могут себя ради результатов принуждать к каким-то неинтересным задачам. Я стараюсь все-таки их либо как-то трансформировать, либо найти в них что-то полезное из другого угла, на них посмотреть, либо желательно кому-то отдать. Кому эта задача принесет больше пользы, например. Этот человек чему-то сможет научиться, а я смогу эту рутину, например, с себя снять. Вот так вот. Творчески надо к таким задачкам подходить. Тогда может что-то получиться.
Том, и напоследок, что бы ты могла посоветовать посмотреть, почитать, послушать, может быть, связанное с продуктивностью, ну или вообще что-то полезное?
А, связанное с продуктивностью, ну вот то, что мы уже упомянули, метод пустого инбокса Дорофеева советую почитать. Дальше на меня очень сильно повлиял довольно давно отсмотренный сериал «Кремниевая долина», особенно для тех, кто близок к IT. Это вот Silicon Valley, не документальный сериал, а...
Ну,
вот,
который на HBO, вот, комедия.
На HBO, да-да-да, художественный. Он прям мне шикарно зашел и очень сильно похож на то, что происходит в индустрии стартапов и как, значит, бороться с сложностями, которые в диджитал-компаниях возникают. Что еще почитать, боже мой?
Фильмы, может, еще какие-то, музыка, история успеха.
«Историю успеха» точно надо читать. Кстати, да, они очень вдохновляют. Вот Илон Маск сейчас на слуху, и я помню, что его вот «Дорога в будущее», SpaceX, очень книжка зашла для тех, кто готов сражаться с предубеждением людей и что-то делать, то, во что ты веришь. Биографии, кстати, очень сильно помогают вдохновляться, и какие-то хаки от них можно красть. Недавно прочитала книжку про стоиков. Вот это очень интересное философское движение. Это некий такой аналог буддизма, но западный, о том, как подходить к решению проблем и как относиться к тому, что вокруг тебя происходит. Он одинаково применим как к работе, так и к личной жизни. Очень кратко эта философия разбивает все, что с тобой случается, на две группы. Ты либо можешь на это повлиять, либо не можешь на это повлиять. Если ты можешь на это влиять, то ты делаешь все, что в твоих силах, и тогда тебе не за что себя корить. Если ты не можешь на это повлиять, то надо отпустить и вообще об этом не беспокоиться.
И нужна мудрость, чтобы отличить одно от другого.
Именно так. Да-да-да-да-да. Это тоже так или иначе фраза, которая описывает стоиков. Я не верю в какие-то... Точнее как, я верю в методологии, которых очень много, и которые могут организовать твою жизнь, но главное, как ты сам к своей жизни, к своим процессам относишься. Так что я больше советую читать книжки про успех, про успешных людей, про философию, как думают успешные люди. Сейчас не буду советовать какие-то конкретные книжки, потому что многие из них очень неоднозначные и сомнительные. Важно найти ту, которая вдохновит тебя. Поэтому, мне кажется, надо просто начинать читать, и обычно по первым там 50 страницам уже понимаешь, оно заходит или не заходит. Еще сейчас вспомнила Насим Талеб, конечно, его «Черный лебедь» и «Антихрупкость». Это то, что я точно советую всем прочитать. Опять же, оно больше про философию, про подход к жизни, как принимать решения в условиях неопределенности и не пытаться, не знаю, жить по строгим правилам. Вот Насима Талеба очень сильно советую.
Том, спасибо тебе большое, что ты зашла к нам в подкаст. Мне кажется, это получился очень полезный, интересный выпуск. Мы поговорили и как про IT-сторону, и про сторону продуктивности развития команд. Мне кажется, это действительно будет полезно людям послушать. Спасибо тебе большое.
Очень хорошо получилось. Очень прям блочно так правильно немножко. То есть про организацию много, да, и про вашу работу, и отдельно про работу над задачками. Круто, спасибо. Очень интересная позиция.
Спасибо, что позвали, мне было очень приятно.
Спасибо, что дослушал этот выпуск до конца. Поделись им со своими друзьями и коллегами. И подписывайся на наш подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. Сделать это можно вообще на любых платформах, где есть подкасты. И еще раз напоминаю, что у нас на сайте есть специальная страничка, на которой можно предложить темы или гостей для новых выпусков «Потом доделаю». Ссылочка в описании к этому выпуску и в описании к самому подкасту. Ну, вот теперь точно все. До встречи в следующем выпуске.